Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Глава МИД Италии неожиданно объявил об отставке. В России продолжаются облавы на НКО. Пожары в Австралии вышли из-под контроля. Глава МИД Италии неожиданно объявил о своей отставке. Он связал ее с недавним решением правительства Марио Монти. С каким именно, смотрите далее.
Министр иностранных дел Италии Джулио Терци объявил 26 марта о своей отставке. Свой неожиданный шаг он объяснил тем, что не согласен с решением правительства вернуть двух морских пехотинцев в Индию. Там военнослужащие должны предстать перед судом за убийство двух индийских рыбаков.
Уважаемые парламентарии, президент Нижней палаты, я ждал того, чтобы оказаться в парламенте и публично высказать свое мнение. Именно из-за своей позиции я больше не могу быть частью этого правительства и заявляю о своей отставке. Я объявил о своей отставке по следующим причинам. Во-первых, из-за того, что к моим замечаниям об отправке морских пехотинцев в Индию не прислушались. Во-вторых, я полностью солидарен с нашими пехотинцами и их семьями. В-третьих, сейчас я считаю, как и считал последние 4 года, а сегодня в этом парламенте еще решительнее, что нам необходимо защищать честь нашей страны, наши вооруженные силы и дипломатию Италии.
Напомним, в феврале 2012 года Массимилиано Латорре и Сальваторе Джероне, состоявшие в военной охране итальянского танкера, расстреляли у штата Керала индийское рыболовецкое судно, по ошибке приняв его за пиратское. В результате погибли 2 рыбаков. Морпехов арестовали и отправили в индийскую тюрьму. В феврале этого года их временно отпустили на родину для участия в выборах. Посол Италии дал гарантии Верховному суду, что подозреваемые вернутся в Индию 22 марта. Однако сначала итальянское правительство передумало возвращать военнослужащих. Затем 22 марта оно вновь пересмотрело свое решение, и теперь морским пехотинцам все же придется отправиться назад в Индию.
Мигрантам в Великобритании жить станет сложнее. Недавно премьер-министр Дэвид Кэмерон представил планы по ужесточению правил для тех, кто хочет остаться в стране на постоянное место жительства, в том числе по ограничению их доступа к социальным программам.
Иммиграционную политику Великобритании будут ужесточать. Премьер-министр Дэвид Кэмерон сообщил, что доступ мигрантов к социальным программам, в том числе к бесплатной системе здравоохранения, будет ограничен. Что касается социального жилья, ждать его вновь прибывшим придется 5 лет. Кэмерон отметил, что это позволит пресечь потребительское отношение мигрантов к системе социального обеспечения Соединенного Королевства.
Позвольте мне обрисовать то, как мы собираемся это выполнить. Мы сделаем нашу систему льгот не такой податливой. Сделаем доступ мигрантов к ключевым государственным услугам, тем, что надо заработать, а не автоматическим правом. А также объединим все правительственные силы на борьбу с нелегальными трудовыми мигрантами.
По планам правительства, штрафы для работодателей, которые будут нанимать нелегалов, возрастут вдвое. Кроме этого, будут штрафовать и домовладельцев, если те предоставят жилье мигрантам без регистрации. Инициатива Кэмерона показывает, отношение властей к проблеме, от которой многие годы уклонялись, изменилось. Последние опросы говорят о том, что проблема миграции для британских избирателей стала одной из ключевых. И сейчас, в преддверии выборов 2015 года, все 3 ведущие партии заняли в этом вопросе жесткую позицию.
В России начались массовые проверки некоммерческих организаций. Многие правозащитники отмечают, что это связано с так называемым законом об иностранных агентах. Об этом подробнее.
В среду в России продолжились проверки некоммерческих организаций, которые могут подпасть под определение «иностранный агент». Представители организации Transparency International и Гражданское содействие сообщили, что в их московские офисы нагрянули представители налоговой инспекции, прокуратуры и Министерства юстиции. Обе организации рассматривают эти проверки как давление.
Это неправильно. Это политически близоруко и неверно оказывать давление на правозащитные, на антикоррупционные организации в стране в самый разгар антикоррупционной кампании. Да, у нас же, в общем, все борются с коррупцией. Мы стараемся изо всех сил тоже что-то по этому поводу делать.
Ну а дальше, соответственно, вся вот та часть, которая была.
Это, безусловно, давление. Это, безусловно, давление на гражданское общество. Ни о каком плане речи быть не может, потому что это проводятся массовые проверки. Какие тут могут быть планы? Тут ничего никому не сообщалось, и это то, что называется как снег на голову в соответствии с погодой.
Во вторник о подобных проверках сообщила правозащитная организация «Мемориал», а также российское представительство Amnesty International. Согласно новому закону об иностранных агентах, за нарушение его положений организациям может грозить до 6 месяцев приостановки деятельности без судебного разбирательства, а частным лицам – до 3 лет тюремного заключения.
Очевидно, власти хотят либо заставить неправительственные организации повесить на себя этот позорный ярлык, либо хотят их закрыть. Они не принимают возможность того, что кто-то может действовать независимо, и пытаются поставить таким образом, очевидно, гражданское общество под свой контроль.
Мы эту проверку ждали, потому что сейчас в России происходит беспрецедентная, тотальная во всех регионах России проверка, аналогичная проверка массы неправительственных организаций.
Многие ведущие российские НКО, включая Ассоциацию «Голос» и Московскую Хельсинскую группу, уже заявили, что не будут регистрироваться под видом иностранного агента и в случае необходимости обратятся в Европейский суд по правам человека.
На прошлой неделе на АЭС «Фукусима» внезапно было прервано электроснабжение, что грозило аварией. Недавно компания-оператор выяснила причину поломки. Кто виноват, смотрите далее.
Оператор аварийной японской АЭС «Фукусима» компания «ТЭПКО» объявила, что в недавнем перебое с электричеством виновата крыса. На прошлой неделе на станции внезапно прекратилось электроснабжение, благодаря которому охлаждались бассейны с отработанным топливом. Ситуация грозила перерасти в еще одну атомную аварию, поскольку при нагревании воды до критической температуры в 65 градусов по Цельсию началась бы реакция. Причину поломки долго не могли выявить. Однако вскоре выяснилось, что всему виной вот этот грызун. Как говорят сотрудники компании, крыса, скорее всего, коснулась оголенных проводов, что привело к короткому замыканию в распределительном щитке, от которого шло электричество к охладительной системе 3 резервуаров. Поломку устраняли в течение 29 часов.
Мы обнаружили обуглившиеся участки от удара током в районе желудка крысы. Исходя из этого, мы полагаем, что причиной короткого замыкания и отключения электричества стал именно этот грызун.
Электроснабжение восстановили к полуночи 19 марта. Чиновники говорят, что перегрева и выброса радиации удалось избежать. На «Фукусиме» продолжаются работы по остановке аварийных реакторов. Как ожидается, это может занять десятки лет. Ранее в этом месяце представители компании-оператора сказали, что сначала собираются остановить затопление реакторов подземными водами. На это может уйти до 4 лет.
В Австралии продолжают борьбу с разрушительными пожарами. В штате Виктория обуздать стихию пока не удается. Горят дома и леса.
В Австралии горит несколько жилых домов. В штате Виктория лесные пожары вышли из-под контроля и быстро распространяются на новые территории, захватывая жилые районы. Всему виной сильные ветры. На борьбу со стихией уже брошено несколько самолетов, а также 70 пожарных машин. Спасатели предупреждают, что постоянная смена направления ветра приводит к распространению огня на новые участки. Многие местные жители предпочли эвакуироваться. В городе Рокли после того, как огонь прорвался через ограничительные насыпи, выгорело более 1500 гектаров травы. Там со стихией борется более 160 пожарных. Несколько автомобильных трасс в регионе остаются закрытыми. Напомним, самыми смертоносными пожарами в истории страны стали пожары в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс в 2009 году. Тогда стихия разрушила около 1000 домов, погибло более 170 человек.
Далее в выпуске. В Китае очередной насильственный аборт на позднем сроке беременности. Экологи выступают против газопровода через плато Укок. В Киеве продолжается борьба со снежной стихией. Лучшей сказочницей признали аргентинку. В КНР действует политика одного ребенка, в рамках которой ежедневно проводят 1000 абортов. И хотя прерывание беременности на поздней стадии считается незаконным, такие случаи нередки.
Еще один принудительный аборт в Китае на позднем сроке беременности. Инцидент произошел в выходные в провинции Аньхой. Муж пострадавшей сообщил, что чиновникам из местного отдела планирования семьи донесли о второй беременности его жены. После этого беременную силой доставили в больницу и ввели химикаты, убивающие плод. Женщина была на 7-м месяце беременности.
Она забеременела неожиданно. Кто-то на нас донес, и власти пришли, чтобы нас арестовать. Ребенок умер в воскресенье, после того, как они в пятницу сделали укол.
Доносы властям о так называемых незаконных беременностях в Китае случаются часто, поскольку за это людей нередко вознаграждают. 33-летняя женщина по-прежнему остается в больнице.
Я думаю, если мы превысили лимит рождаемости, власти должны спрашивать с нас, взрослых. Ребенок не виноват, а они его убили.
Изображение убитого плода уже распространилось в китайской интернет-среде. У китайцев политика одного ребенка вызывает все большее негодование. И хотя аборты на поздней стадии беременности в КНР считаются незаконными, сообщения о подобных случаях появляются постоянно. В этом месяце во время реформы госаппарата Комитет планирования семьи был присоединен к Министерству здравоохранения. Многие ожидали, что вскоре жесткие нормы ослабнут. Однако последний случай показывает, что изменений не произошло. Согласно статистике властей, с 1971 по 2010 год в Китае в рамках политики одного ребенка было проведено 336 миллионов абортов. Это в среднем 23 тысячи абортов ежедневно.
«Газпром» планирует начать поставки газа в Китай через объект всемирного природного наследия на Алтае – плато Укок. Природоохранные организации и ЮНЕСКО выступают против строительства газопровода.
27 новых археологических памятников обнаружили ученые в зоне прокладки газопровода на плато Укок, по которому «Газпром» планирует поставлять газ из Уренгоя в Китай. Уже 5 лет экологические организации и ЮНЕСКО добиваются, чтобы газопровод не проходил через уникальный историко-природный комплекс, который является частью всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая».
Плато Укок – это один из немногих природных памятников России, охраняемых ЮНЕСКО. И неудивительно, что его археологическая, природная ценность так велика, что признана на мировом уровне. Признание ЮНЕСКО – это означает, что не только власти России могут принимать решения относительно того, что делать на этой территории. Это объект мирового значения.
Растительный и животный мир этого места уникальны, поэтому здесь не должно быть следов человеческой деятельности. Плато находится на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря на границе России, Монголии, Казахстана и Китая и представляет ценность с точки зрения экологии, ландшафта и биоразнообразия. Здесь обитает такое редкое животное, как снежный барс или ирбис, произрастают редкие виды растений. Плато является священным не только для алтайцев, где захоронены их предки, но и для монгольских и китайских буддистов. 20 лет назад здесь была найдена мумия молодой женщины, ныне известная как принцесса Укок. И землетрясение 2003 года многие считают следствием осквернения ее могилы. Сейчас плато объявлено зоной покоя, и алтайцы говорят, ни о каком строительстве не может быть и речи.
Вообще не положено. Там святое место. Там наши принцессы, там похоронили ее, там воины лежат. Там не только что она, а там воины всяко лежат.
Всего здесь найдено свыше 150 археологических объектов, и маршрут газопровода проходит через некоторые из них. Понимая важность поставки газа для экономики России и Китая, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО все же рекомендует российскому правительству рассмотреть другие пути прокладки газопровода.
На уровне экспертизы нашей организации предложен другой альтернативный путь через Республику Монголия, который не устраивает «Газпром» только потому, что у «Газпрома» такая политика, что минимизировать риски, связанные с геополитическими рисками. Мы это знаем по ситуации в Европе, все эти кризисы с Украины.
С другой стороны, эксперты Всемирного фонда дикой природы оценивают маршрут через плато как самый дорогостоящий, даже экстремальный из всех возможных вариантов. К тому же в условиях высокогорья и вечной мерзлоты очевидны трудности строительства газопровода.
У нас как бы точка зрения однозначна, что есть достаточно реалистичный и намного более простой путь вдоль Чуйского тракта, далее до границы с Монголией. Далее газификация Монголии, что добавит еще, так сказать, определенные экономические аргументы за этот маршрут через Монголию, и дальше в Китай.
Газпром объявил 2013 год годом экологии. Всемирный фонд дикой природы обратился к компании именно в год экологии сделать подарок мирового значения. Найти вариант строительства газопровода в Китай, минуя объект всемирного наследия плато Укок. NTD, Россия.
Анджелина Джоли и министр иностранных дел Великобритании посетили лагерь для женщин в Конго. Они пытаются помочь африканкам защититься от сексуального насилия во время военных конфликтов.
Посол доброй воли ООН и голливудская актриса Анджелина Джоли, а также британский министр иностранных дел Уильям Хейк объединились в необычный тандем, чтобы бороться с насилием в отношении женщин. Этот понедельник они провели в лагере Нзола в Демократической Республике Конго. Здесь живут женщины и дети. Лагерь организовал Международный комитет спасения, чтобы защитить женщин от сексуального насилия, которое часто применяют в Африке как военный инструмент. Здесь гостям показали наборы с вещами первой необходимости, которые должны максимально сократить потребность женщин покидать лагерь. Например, плиты, благодаря которым уже не придется выходить за пределы территории, чтобы собирать древесину для костра и приготовления пищи.
Сексуальному насилию во время конфликтов будет положен конец, если будут разрешать и сами конфликты. Конечно, если изнасилования будут использовать как оружие в войне, то общинам будет сложнее объединяться, и людям будет намного сложнее вернуться потом к нормальной жизни.
Джоли также лично пообщалась с женщинами в лагере, включая тех, кто подвергся сексуальному насилию.
Я думаю, суть не в том, что была создана эта инициатива, а в том, что мы говорим об этом. Мы стараемся обратить внимание всего мира на эту проблему, и сейчас для этого очень подходящее время.
Драма Джоли «В краю крови и меда», в которой она выступила сценаристом и режиссером, поднимает проблему сексуального насилия во время боснийской войны. Именно этот фильм вдохновил Уильяма Хейга также присоединиться к этой инициативе. Теперь министр планирует сделать это приоритетным вопросом для Великобритании во время ее президентства в Большой Восьмерке в этом году.
Рекорды снегопада, обрушившиеся на Европу, застали врасплох и столицу Украины. Движение транспорта до сих пор парализовано. Киевляне жалуются на то, что в некоторых магазинах не хватает продуктов. Коммунальщики не успевают вывозить снег. Наши корреспонденты расскажут подробнее.
В понедельник жители столицы не работают в связи со стихийным бедствием, рекордным количеством снега. Движение транспорта парализовано, уборочной техники на дорогах явно не хватает, и люди вынуждены пробираться по сугробам.
Впечатление, конечно, аховое от всего происходящего, особенно когда представляешь, что будет, когда это таять все начнет. Наверное, с ним сметет все на свете.
Мне вот, например, нравится погода. Такие огромные снеги, там можно залезать, так как будто пришел в песок, а ты аж проваливаешься, как будто какое-то болото.
Синоптики такого снегопада в Украине не помнят. Менее чем за сутки в Киеве выпало больше месячной нормы снега. На выходных работало только метро, проезжие части были полностью засыпаны снегом. Многие водители оставили свои машины прямо на дорогах.
Когда начал идти снег, вот, вон та машина серая, вот она, и вот эта машина остановили здесь. Их водители бросили и куда-то ушли. И вот они все это время стоят здесь, создают ворота.
Синоптики обещают, буквально через неделю в Киев придет весна. Но пока киевлянам еще предстоит справиться с последствиями снежной стихии. NTD, Киев, Украина.
Работа на шахте – дело непростое. Наверное, поэтому рабочим одного из рудников в Норильске решили устроить настоящий концерт. Давайте посмотрим.
Вот такую картину увидели в среду работники рудника «Октябрьский» в Норильске, прибыв утром на так называемый вокзал – место, откуда специальный транспорт спускает их на рабочие места или поднимает на поверхность. Веселое трио исполняет легкие попурри на домрах и бузуке. Как оказалось, это были не шахтеры, решившие отдохнуть от тяжелой работы. Этот ансамбль под названием «Сфорцанда» пригласило само руководство компании «Норильский никель», чтобы поднять настроение шахтерам перед рабочей сменой.
Это старт акции «Промарт», когда культурная минутка приходит на производство, чтобы создать положительное впечатление перед сменой, зарядить рабочих на всю смену хорошим настроением.
Акция «ПроМарт» была организована совместно с медиакомпанией «Северный город». Само название – это аббревиатура из английских слов «промышленность, продвижение и искусство». Сегодняшний концерт – это только начало. В рамках кампании планируется организация и других концертов, выставок и танцевальных выступлений.
Какой-то определенный стимул уже будет, взбодрит немножко. То идут уже в основном инженерно-технические работники, уже озабочены своими проблемами на участок. А здесь будет такая небольшая встряска им.
Музыканты говорят, что переживали.
Волнение, наверное, было больше от того, как люди отреагируют на это все, потому что они тут работают, а выходят из лифта, и тут такие музыканты сидят, играют. Вот это, наверное, было больше от этого волнения.
По данным официального сайта компании «Норильский никель», рудник «Октябрьский» является самым большим в России. Длина его шахт превышает протяженность московского метрополитена.
Лучшей сказочницей в мире признали аргентинку. Недавно престижную премию имени Астрид Лингрен в области детской литературы присудили писательнице и художнику-иллюстратору Исоль. Что уникального в ее книгах, давайте узнаем.
26 марта стало известно имя нового лауреата международной премии имени Астрид Лингрен. Крупнейшую в мире награду в области детской литературы в этом году получит аргентинская писательница и художник-иллюстратор Марисоль Мисенте, известная под псевдонимом Исоль. О своей победе писательница узнала, находясь у себя дома в Буэнос-Айресе. Она рассказала, как быстро эта новость распространилась в издательской среде.
«Сначала мне позвонили из Болоньи, из моего издательства, сказав, что у них много издателей, особенно из Швеции, которые хотят опубликовать мои работы там и во многих других странах, и они хотели бы сделать мне массу предложений на выбор».
Исоль родилась в 1972 году в Буэнос-Айресе. Она опубликовала 10 книг, которые написала и проиллюстрировала сама. Ее первая книга «Жизнь собаки» вышла в 1997 году, и сейчас ее произведения публикуются во многих странах мира. Главной особенностью ее работ является то, что она пытается объяснить детям сложные темы простым языком и с их точки зрения. Сама Исоль говорит, что дает возможность маленьким читателям смотреть на вещи с разных сторон.
Как рассказчик я ставлю себя на место ребенка, чтобы посмотреть на все с разных непредвзятых сторон, чтобы вновь подумать о вопросах, как будто я только что приземлилась на планету и впервые вижу вещи и задаю вопросы.
Премия имени Астрид Лингрен была основана шведским правительством в память о знаменитой детской писательнице после ее смерти в 2002 году. Призовой фонд премии составляет 5 миллионов шведских крон. Астрид Лингрен – одна из самых переводимых в мире писателей. Наиболее известны ее книги о Карлсоне, который живет на крыше, и о приключениях озорной девочки Пеппи Длинный чулок.
Крупнейшее в мире яйцо будет продано на аукционе. Этот уникальный лот в 120 раз больше куриного. Ожидается, что за него заплатят $1000.
Из этого яйца получился бы очень большой омлет. Аукционный дом «Кристис» в Лондоне представил редкий экземпляр яйца вымершей слоновой птицы. Его размеры достигают 30 сантиметров в длину и 21 в ширину.
Наступает превосходное время, Пасха, а это крупнейшее пасхальное яйцо. На самом деле это крупнейшее яйцо, которое когда-либо снесло животное. Такие яйца даже больше динозавровых.
Яйцо было отложено слоновой птицей на острове Мадагаскар. Этот вид исчез в период с 13 по 17 век. Считается, что это редкое, полностью окаменелое яйцо было обнаружено археологами в конце 19 века. Размер его превышает куриное в 120 раз. Слоновая птица является самой крупной из когда-либо обитавших на Земле. По виду она напоминала страуса плотного телосложения и достигала более 3 метров в высоту. Считается, что популяция вымерла в результате ее истребления. Аукцион пройдет в Лондоне 24 апреля. Ожидается, что этот экспонат будет продан за 30 тысяч фунтов стерлингов.
В Париже открылась нетривиальная выставка, посвященная Наполеону. Здесь он представлен не только как диктатор и завоеватель, но и как разносторонняя личность. Давайте посмотрим.
«Наполеон и Европа» – так называется выставка, которая открылась в среду в Париже. Перед посетителями предстает многогранная личность французского императора, который был и талантливым полководцем, и государственным деятелем, и благородным противником, и просто человеком, любящим пошутить и повеселиться. Примерно 250 экспонатов из различных европейских коллекций представлены на выставке, подобных которой не проходило во Франции с 60-х годов прошлого века. Здесь есть и картины с изображением героя-завоевателя, так воспринимали Наполеона на родине. А поблизости размещены непочтительные карикатуры иностранного командующего, отражающие отношение к французскому императору за границей. Идея организаторов выставки в том, чтобы показать все стороны исторической фигуры, как общеизвестные, так и едва заметные.
Для нас важно показать его в новом ракурсе, дать общее представление о личности Наполеона, о его поступках. Выставки, посвященные ему, обычно концентрируются на одном конкретном аспекте, но мы захотели изменить такой подход и отступить немного назад.
Экспозиция расскажет об экстраординарных достижениях человека, чье господство над европейской политикой было сравнительно недолгим, но оказало заметное влияние.
Мы хотим показать как самого Наполеона, так и лицо Европы, которое он изменил за короткие 15 лет. Мы хотим показать его как завоевателя, как политического деятеля, как сторонника мира и как военного человека, как личность, желающую быть Богом и также остающуюся человеком.
Помимо военных успехов французского императора, немалое значение придается и его политическому искусству. Часть выставки посвящена Наполеону как законодателю. Здесь представлена копия Кодекса Наполеона, который с изменениями действует до нынешних дней. Также среди артефактов, заимствованных из зарубежных музеев, военный мундир британского адмирала Горацио Нельсона. На нем ясно просматривается отверстие от пули, которое убило английского флотоводца при Трафальгарском сражении в 1805 году. Выставка «Наполеона Европа» будет проходить в Парижском музее армии до 14 июля.
Труппа «Шиньюнь Пифоминац» продолжает свое мировое турне с новой программой 2013 года. А мы продолжаем освещать концерты, проходящие одновременно в Европе, Азии и США. Давайте узнаем, что говорят о шоу в Тайване.
24 марта одна из трех трупп «Шиньюнь Пифоминац», гастролирующая по Азии, завершила серию концертов в тайваньском городе Цзилун. Выступления в центральном концертном зале прошли с аншлагом. Среди зрителей был мэр города. Он высказал пожелание, чтобы коллектив дал в его городе еще больше концертов.
Сегодня я увидел полный зал, что означает, что Шиньюнь Performing Arts – это международная исполнительская компания высокого уровня.
Господин Джан впервые побывал на представлении и был поражен огромным цифровым экраном на заднем фоне сцены, который используют в качестве декораций.
Когда я увидел анимированные декорации, они были живыми. Такого не увидишь ни в одном другом шоу.
А председатель городского конгресса посещает Шиньюнь уже в третий раз. В этот раз он пришел с корзиной цветов.
Выступление Шиньюнь каждый год меня поражает, особенно потому, что каждый год у них новые танцевальные номера. Еще меня впечатлили тенор и сопрано. Песни этого года особенно тронули мое сердце. Настолько великая исполнительская компания. То, что она выступает в нескольких городах и уездах, это редкий и ценный шанс. Надеюсь, они проведут в Тайване больше концертов, чтобы жители всех 22 городов и уездов получили шанс увидеть Шиньюнь. Такое превосходное шоу.
В Тайване с 27 по 31 марта концерты Шиньюнь пройдут в городе Таоюань. А в Европе одна из гастролирующих трупп прибудет во Франкфурт. Там выступления состоятся с 29 по 31 марта. NTD, Цзилун, Тайвань.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.